Всем привет! Это подкаст «Кем мы стали» и я, Полина Ефимова. Сегодня у нас очень крутой выпуск для предпринимателей и маркетологов. У нас в гостях основатель агентства Q-Marketing и совладелец компании Clean Роман Кумар-Виас. Если ты маркетолог или предприниматель, то можешь смело брать ручку и блокнот, потому что будет очень много полезной информации. Пока я монтировала этот подкаст, я на самом деле услышала столько всего, что мне действительно пришлось это записать. Но даже если ты не один из них, то все равно оставайся с нами, потому что это очень вдохновляющий выпуск об успехах и провалах. Мы поговорили о том, в какие компании лучше всего идти маркетологу, какие книги нужно обязательно прочитать, если ты предприниматель, и где можно начать бизнес, если у тебя нет денег на офис. Получился насыщенный разговор, надеюсь, вам также будет полезно и интересно, так что погнали.
Меня Рома зовут, вот у меня, я совладелец компании Clean, это такой сервис по заказу уборок квартир, Uber для уборок, сейчас третий в мире по количеству заказов, вот, я основатель и гендиректор агентства Q-Marketing. Мы помогаем технологическим компаниям в России, в Лондоне, Штатах и в таких экзотических локациях, типа Индии, Нигерии, Казахстана и так далее. Занимаемся перформанс-маркетингом. И мой самый главный сейчас проект — это школа, обучалка. Мы учим перформанс-маркетологов, будем чуть позже учить UX дизайнеров и, короче, будем таким глобальным паблишером по диджитал профессии мировым. Осенью запускаемся в Великобритании и в Штатах.
Класс, отлично. Давай тогда по порядку расскажем сначала о твоей личной истории, потом поговорим о твоих проектах и закончим маркетингом и предпринимательством. Расскажи для начала, как началась твоя карьера.
Первое мое место работы официальное был колл-центр Ситибанка. Вот, я устроился туда работать, и мы снимали звонки, вот, обслуживали клиентов и продавали.
Ты, кстати, немного рассказывал об этом в своих интервью. Кстати, очень интересное интервью брал у Ромы Максим Спиридонов из Нетологии. Я оставлю ссылку на это интервью внизу, если вам захочется посмотреть. Колл-центр для меня звучит как вообще ужасное место работы. Я пробовала однажды, мне не понравилось.
Пробовала, да?
Да. Расскажи, как было тебе?
Было очень весело, если честно, это было очень, очень прикольно, да. Там была классная команда, люди, ребята все молодые. Вот мы сидели на Калужской, причем еще колл-центр был внутри парковки. Вот, но Ситибанк вообще славится таким, как его сказать, очень интересной корпоративной структурой. Там очень много процессов, вот, то есть он работает как такой реально завод. Вот, и там мне это было нужно в первую очередь для того, чтобы дисциплинировать себя. Вот, поэтому я в Ситибанке вообще проработал где-то 6 лет в конечном итоге. Сначала был сотрудником колл-центра, потом вырос до заместителя руководителя отдела. После этого я перешел в корпоративный блок и занимался там операциями с корпоративными и таможенными картами. А после этого у меня такой был хороший скачок. Вот, я устроился в банк открытия работать и на позицию руководителя направления по продукт-менеджменту К-брендовых карт. Это карты, которые банк делает в партнерстве с разными продуктами другими, с разными бизнесами другими.
Так, ну вот тут интересно, как ты устроился, да? Ты там рассказывал историю про то, что ты на самом деле там наплел на интервью, что у тебя больше опыта, чем у тебя было на самом деле. Итак, скажи, вот сейчас с точки зрения руководителя, да, который сейчас уже нанимает людей, это вообще была хорошая идея или так лучше не делать?
Дело в том, что я фактически был в ступоре, вот, потому что я хотел заниматься чем-то другим, но меня просто не пускали из-за того, что у меня не было опыта.
Здесь Рома рассказывает о том, как он очень хотел заниматься маркетингом и для того, чтобы прокачаться, прочитал кучу книг и источников, и в итоге его взяли не просто маркетологом, а управляющим целой командой.
При том, что знаний у меня было достаточно, потому что я изучил их вообще из всевозможных источников и там безумно хотел этим заниматься. Вот. И мне на самом деле очень сильно повезло, что люди из вот открытия поверили в меня как в человека, который сможет эту должность натянуть и управлять. И это было очень Это был очень крутой опыт, вот, потому что это было такое выныривание из зоны комфорта, вот, и погружение в, прям, не знаю, какой-то beast-mode или berserker-mode, вот, когда тебе нужно было за несколько недель, месяцев разобраться полностью в том, как работает и функционирует система, кто за что отвечает, что такое фин-модель в банковских продуктов, как там устроен процесс создания самого продукта, с момента создания идеи до момента согласования, постановки ТЗ, там, прописывания процедур, бизнес-требований и так далее. Это все было безумно интересно. И сейчас с позиции руководителя мне кажется, что одна из ключевых качеств, которые мы сейчас проверяем у своих кандидатов, это тяга к обучению и к самообразованию. Я считаю, что это очень важно сейчас, потому что на самом деле там для получения большинства навыков у тебя сейчас только интересного образовательного контента, который ты можешь изучить и по-настоящему глубоко разобраться в теме, да даже если не глубоко, окей, поверхностно, да, но там есть гигантское количество обучалок, которые позволяют тебе там за 6 месяцев стать маркетологом, за 4 месяца, вот, за год, за 2 года и так далее. То есть у тебя столько контента, вот, что если ты по-настоящему захочешь, там, не знаю, какую-то должность получить, то ты можешь быстро достаточно эти навыки приобрести, где бы то ни было, из бесплатного, платного контента. Вот, и уже будешь компетентнее, чем большинство людей, которые сейчас должность занимают. Потому что тяга к обучению — это очень-очень редкое качество, на самом деле.
Да, вот для маркетолога очень важно, мне кажется, услышать сейчас, что не обязательно иметь какой-то опыт, да, сейчас можно всему научиться. И ты бы, да, как руководитель поверил бы в такого человека, у которого, возможно, нет опыта, да, то есть тебе бы не пришлось приходить и там, да, говорить, что придумывать какие-то истории, да, тебе можно было бы честно сказать, что у меня нет опыта, но есть мотивация.
Я себе даже более скажу, мы агентство свое строили из людей, у которых вообще не было опыта. Да. То есть мы изначально поняли, что там текущий уровень людей на рынке абсолютно не как бы профпригоден, и поэтому мы поняли, что нам нужно сразу изначально строить систему обучения внутри, вот, и загонять туда людей, просто обладающих нужными для нас качествами. Единственное, что мы, конечно, вначале абсолютно не умели собеседовать людей, и очень часто в нашу воронку попадали там люди, которые вообще никак там, ну, от той корпоративной культуры, которая у нас есть сейчас, не соответствовали, и нам приходилось с ними расставаться, и это выливалось в косяки, в том числе и серьезные, и убытки, и так далее. Очень-очень быстро, на самом деле, мы прошли на мясорубку. Мясорубку быстрого роста. В пике нас было около 70 человек. Потом мы сокращались, мы заново росли, мы сокращались, мы росли. Все это, по сути, было на бою. Но принцип, он по-прежнему остается таким же. Вот мы нанимаем людей с майндсетом, который подходит нам, потому что там, ну, обучиться маркетингу можно достаточно быстро. Маркетинг, он же на самом деле, вот текущий маркетинг, если мы говорим про digital маркетинг, он логичен. То есть я, наверное, поправлю сам себя, обучиться не маркетингу можно быстро, да, а обучиться тому, как, например, заводить рекламные кампании, оптимизировать их там правильно, да, делать сплит-тестирование креатива и так далее. Потому что маркетингу, на самом деле, обучиться долго, и я до сих пор думаю, что я из маркетинга знаю только 10%.
Ты сказала, что самое главное — это обучение, да? А можно ли научиться вот этому навыку быстрому обучению? Или это то, что вот у тебя, например, было оно с самого начала, да, такая любовь к знаниям и быстрая способность обучаться? Этому можно научиться?
Мне кажется, что именно любовь к знаниям и к потреблению контента, она прививается как-то с детства, вот. А история с быстрым обучением, ну, это история, на самом деле, про дисциплину во многом, вот, то есть тебе нужно в какой-то момент понять, чего ты точно хочешь, составить для себя roadmap, который будет состоять из обучающих курсов платных, который будет состоять из бесплатного контента, того, который нужно будет изучить и который нужно будет встроить в процесс постоянного изучения. Помимо всего этого, найти еще и менторов себе, что тоже очень важно, людей, которые смогут тебя обучать, то есть, ну, пойти работать и руками заводить рекламные кампании и так далее. И там для маркетологов, мне кажется, что самый хороший опыт — это пойти работать в стартап, а не в корпорацию. А в стартап, который желательно привлек финансирование. Вот, то есть не стартап, который в гараже на коленке кто-то собирает, да, а стартап, который привлек финансирование и готовится к фазе активного роста. Вот именно в процессе активного роста, когда тебе нужно очень часто менять свои маркетинговые стратегии, подход к маркетингу и делать постоянно такой зум-аут, ну, для того, чтобы видеть как бы и детали, и одновременно картину целиком. Вот, вот этот опыт, мне кажется, дает, формирует как раз-таки вот нужные навыки, которые, если ты положишь на базис сформированный, на фундамент сформированный вокруг тебя контентом, то это будет самый топ.
Очень крутой совет про, да, вот обращать внимание на фазу роста, да, потому что вот у меня как раз сейчас такая ситуация, что я оказалась в компании, ну, наверное, сейчас у многих, да, из-за кризиса, да, что у многих такая стагнация, но у некоторых компаний, которые были уже в плохом состоянии, у них как бы еще все хуже. Вот, поэтому, да, очень крутой совет про стартапы. А если сравнивать компанию продуктовую и агентство, есть какая-то разница и в чем, кому бы ты, может быть, посоветовал бы пойти в агентство или в чем плюсы работы в агентстве?
Честно говоря, я бы, наверное, в меньшей степени советовал бы пойти в агентство работать, больше в продуктовую компанию.
Интересно.
Вот, потому что да, потому что агентство — это мясорубка, вот, и мясорубка в том смысле, что у тебя много клиентов, как правило, на одного человека, редко бывает такое, что мало, и ты отвечаешь за какие-то отдельные куски всегда. Мы пытались изначально построить агентство, где были бы такие некие директора по маркетингу на аутсорсе, которые занимались бы всем вообще, да, потому что, ну, для того, чтобы продавать, ты не можешь просто быть хорошим трафик-менеджером, да, тебе нужно там еще знать про конверсии, про креативы, про, господи, аналитику, глубокие знания там веб-аналитики, мобильной аналитики и так далее. В конечном итоге при масштабировании из-за того, что у тебя у каждого клиента разные системы, разные там CMS на сайте, разные процессы, структура, культура и так далее, эта штука не работает на масштабе, то есть это сложно очень построить завод какой-то. Ну, для этого надо быть, видимо, какими-то большими консалтерами, типа Deloitte. Даже у них, если посмотреть, с чего они начинали с одной базовой услуги, это аудит компании. Поэтому в агентство можно пойти, но, конечно, если выбирать между агентством и продуктовой компанией, то я бы выбрал продуктовую компанию.
Интересно, потому что у тебя это самого агентства.
Да, у меня никогда не было иллюзий на счет того, что там агентство сейчас у нас в большей степени это очень прикольная лаборатория. Вот, мы в этом агентстве тестируем разные механики, вот, с разными клиентами, тестируем всякие штуки по поведенческой экономике, тестируем штуки по там, оптимизации трафика и так далее. И на самом деле мы нарабатываем очень большой багаж знаний, который в том числе будет применяться в дальнейшем в обучалке нашей, в тех продуктах, которые мы будем запускать. Плюс агентство хорошей кузницы кадров для нас. Мы решили немного перефокусироваться, вот, на обучалку, потому что на обучалку на самом деле гораздо больший спрос, чем на агентство. То есть пока мы вели рекламные кампании клиентов, мы всегда боролись с тем, что у клиентов, опять-таки, из-за того, что они много читают разного контента бесплатного, не всегда качественного, из-за того, что они ходят на конференции, вот, у них создается ощущение того, что маркетинг — это вот сейчас я включил Facebook, и у меня, типа, поперли лиды. Но это, к сожалению, не так, потому что есть еще гигантское количество нюансов, которые нужно соблюсти, и ты... Окей, ты можешь нанять людей, которые у тебя все это будут делать, но ты не сможешь их контролировать. И настолько мало на рынке, не знаю, кстати, как в Германии, но в России достаточно мало синьор людей, которым ты в маркетинге, которым ты можешь прям вот, ну, поставить задачку и ждать от них какого-то крутого стратегического исполнения ее. Поэтому предпринимателю, малому предпринимателю особенно, да, в малом среднем бизнесе, который сам руками запускает, не знаю, себе рекламу в Гугле для того, чтобы там свои пирожки продать и так далее, ему критически необходимо знание в маркетинге, потому что его облапошит агентство, его там обанит маркетолог, которого он наймет, он неправильно спланирует расходы себе на маркетинг и обанкротится. Вот. А предприниматель, он же рискует всем всегда. И поэтому для предпринимателя очень важно учиться. И мы вот сегмент предпринимателей для себя обозначили как вот такой основной сегменты. Вот у нас сейчас на курсах больше половины предпринимателей именно.
Давай чуть-чуть обратно вернемся к твоей истории. А как ты сам обучал себя, да? То есть ты рассказывал там много, что ты перелопатил, да? Что это было? Книги, курсы? Просто обрисуй картину, как ты это делал сам?
Да, да, базовые знания по маркетингу я получал в основном через книги. В большом количестве потребляя литературу «Миф», плюс читая западную литературу. Меня всегда очень сильно удивляло, что там западная литература про маркетинг, она гораздо более общими словами написана, и я удивлялся вообще, типа, блин, зачем, типа, это же очевидно. Вот. Тогда еще давным-давно, то есть на самом деле вот этот процесс обучения маркетингу издалека, он начался еще, когда я работал в Ситибанке. Вот, то есть я получал зарплату в 60 тысяч рублей, по-моему, и 10 тысяч из них тратил на книги ежемесячно. Вот, мне надо мной все ржали, потому что мне на стол приезжала вот такая гигантская стопка книг каждый месяц, и я в спортивной сумке ее тащил домой.
Так мы обязательно вот, тебя в конце спросим, какие именно это были книги, потому что вот у меня точно такая же проблема с книгами по маркетингу, которые я читаю, и как-то ну, вообще непонятно, что делать после них. Но расскажешь потом, какие именно это были книги, может быть, даже пришлешь список там своих каких-то...
Да, с удовольствием.
Класс, отлично. Так, и что дальше было?
Да. А дальше я же в маркетинг вообще пришел так, ну, достаточно случайно. То есть я же был продукт-менеджером в банке открытия, где там немного соприкасался с маркетингом, потому что ставил задачи там маркетинговой команде, которая занималась размещением там наших рекламных материалов и так далее. А потом перешел в Тинькофф Банк, там был продукт-менеджером, вот. И там еще меньше соприкасался с маркетингом, вот. Потому что я там отвечал за бизнес-девелопмент, чтобы привлекать партнеров и вместе с ними создавать продукты. И, собственно, чтобы этот продукт нормально перформил с точки зрения финансового результата. Вот. А потом я вышел в Клин. Вот. До этого был такой период, когда мы с парнями после работы фигачили разные партнерские программы для того, чтобы как можно более дешево привлечь трафик отовсюду, откуда только можно было. Вот. Это сложно назвать маркетингом, вот. Но я про это рассказываю сейчас там в курсах про безбюджетный маркетинг на YouTube. Можно посмотреть. Вот. И потом ребята взяли меня директором по маркетингу, при том, что у меня было ноль знаний ровно в том, как там, не знаю, рекламные кабинеты функционируют и так далее. Но я как эту проблему решил? Во-первых, у меня был супер крутой ментор, который меня много чему учил и давал мне возможность ошибаться и самостоятельно делать выводы. Плюс я не боялся навязываться к людям в Фейсбуке и угощая их пивом или кофе, узнавал у них о том, как, что происходит и так далее. То есть я видел, у кого был крутой маркетинг, писал напрямую этим людям, встречался с ними и расспрашивал их прям максимально, задавая тупые вопросы о том, типа, как это работает, чувак, ну-ка расскажи мне и так далее. И дальше, основываясь на этих данных, я начал там гипотезы делать свои, собственно, уже в рекламном кабинете. И достаточно быстро мы дошли до того, что смогли построить масштабируемую систему привлечения.
Это был твой такой осознанный выбор, я хочу пойти в маркетинг?
Да, конечно, я мечтал об этом.
Ну вот прикольно, что ты всегда так говоришь о той профессии, которую ты хочешь, да, там я прям мечтала об этом, да, то есть у тебя прям всегда какая-то такая внутренняя мотивация.
Да, я считаю, это очень важно, ну, то есть важно себе ставить цель, без цели невозможно. У меня сейчас новая цель большая, к которой я иду.
Расскажешь?
Да, это бесплатное образование для детей во всем мире. И мне для этого нужно $1 миллиард. Вот, соответственно, все, что я делаю сейчас, исключительно оценивается с точки зрения, приводит ли меня это к цели в $1 миллиард или нет.
Круто. Как ты ставишь эти цели? Это твоя работа с ментором, это твоя работа просто с самим собой, блокнотом? Как это происходит?
И я уже давно ни с какими менторами не работаю. Вот. Это просто возникает само собой. Ну, то есть я понимаю, что у меня там есть какая-то потребность в цели, и просто это она сама собой приходит. То есть я не хочу там на всякие эзотерические нюансы вдаваться, но мне кажется, что это работает как-то так, типа ты куда-то вот во вселенную закидываешь эту штуку, ну, а на самом деле она просто у тебя откладывается в башке, и ты там невольно так или иначе к этому возвращаешься, и там некоторые события, которые в твоей жизни происходят. Вот мы решили делать образовалку, вау, круто, я съездил там в Индию и провел урок для индийских детишек бесплатно, и был очень сильно поражен тому, что там безумно умные дети никогда не, знаю, не смогут работать в IT-компании просто потому, что у них не будет никогда денег на то, чтобы даже в институт поступить, да, или учитывая конкурс там в Индии 1000 человек на одно место в институт, у них там физически, может быть, возможности не будет это сделать, да, или там у их родителей не будет тупо денег, там, $10 на то, чтобы они сели в поезд и уехали туда. И, с другой стороны, я вижу, насколько много реально глупых людей, очень глупых, они прям, ну, они как бы с рождения тупые, или там, не знаю, и при этом они действительно получают зарплату, сидят в офисах, и ты думаешь, что, блин, это, ну, как-то несправедливо, на самом деле, у всех должны быть равные возможности для обучения, и я подумал, что вот, пожалуй, эта штука будет моей целью.
Но тут такая очень амбициозная цель, тебя она драйвит, она тебя не страшит от того, насколько она масштабная, и как ты, как один маленький человек, справишься с ней.
Да не, вообще не страшит. Ну, то есть, знаешь, у меня много раз в жизни были такие кейсы, когда я там думал о некоторых людях, о том, что, вау, это чувак небожитель, вот, мне до него никогда в жизни не дотянуться. А там, не знаю, потом эти люди пишут тебе в Facebook и говорят, чувак, типа, я хочу твой совет. Можно тебя выцепить на чашечку кофе, и ты такой думаешь, о, неплохо. Да ты уже это, конечно же, не ощущаешь каким-то благоговейным трепетом, но ты вспоминаешь о том, что это как бы такой хороший, типа, для тебя поинт о том, что вот, смотри, чувак, ты уже сделал, на самом деле, достаточно большой шаг вперед. А, блин, 1 020 000 000? Нет, амбициозная цель — это Марс колонизировать, да, или обеспечить там Землю бесплатным, ну, не бесплатным, а высокочастотным там интернетом дешевым. Кстати, он мне как раз-таки понадобится очень сильно для того, чтобы свою цель реализовать.
Классно. Ну, раз уж мы заговорили про Индию, да, у тебя индийские корни, еще рассказывал про практики медитации, и очень классная история о том, как ты раньше бухал, а сейчас медитируешь.
На изоляции, на самом деле, я и бухать начал. Но так, раз в недельку раскупориваю бутылочку вина от Invisible. На самом деле, это все очень сильно еще зависит от занимаемой должности твоей и от того, что тебе нужно делать на работу. Для некоторых профессий расслабляться, выпивая, это прям очень нормально. Да, то есть трейдеры нормально торгуют с похмелья. Я знаю, наоборот, у них увеличивается то ли чувствительность к риску, то ли наоборот. Вот, ну, короче, мне рассказывали они, что типа им офигенно торгуется с похмелья. Мне, например, с похмелья очень круто было сжимать людей на условия, которые мне нужны. То есть я был очень крутым переговорщиком, потому что меня все бесило. Вот, и из-за этого я вообще не отступал. Плюс еще ты на себя злишься в этом состоянии, и поэтому все задачки тяжелые, которые ты откладывал, ты их решаешь именно сейчас, чтобы себя наказать дополнительно за это. Типа чувство вины, короче, ты кладешь в топку своего двигателя. А медитации, они другую задачку немного выполняют. То есть медитация, когда у тебя гигантское количество мыслей в голове постоянно крутится, и ты не можешь сосредоточиться на одной задаче, у тебя много, большое количество отвлекающих факторов, плюс там во время стресса у тебя начинают возникать эмоции, которые могут повлиять на принятие решений важных, да, а у тебя одно решение может стоить, там, не знаю, нескольких лет жизни для людей, например, да, и так далее, потому что они доверили тебе управление компанией, да, и значит, управление как бы большим отрезком своей жизни. И я понял, что просто это некая необходимая вещь, которая мне просто поможет правильно справляться со своими обязанностями. Плюс я еще почитал перед тем, как вот новую компанию сетапить, я такой сделал заново, пробежался по классике литературной, предпринимательской, там, биографии, почитал всех крутых чуваков, там, Рэя Далио, книги Джима Коллинза еще раз перечитал, и я заметил, что они там все говорят о том, что им очень сильно помогает медитация. Это, на самом деле, то, в чем они вообще абсолютно все сошлись. Раньше у меня к медитации было там отношение так, как у большинства сейчас людей везде, то есть, типа, я понятия не имею, что это, но, блин, это какая-то дрянь, типа, и занимаются какие-то там чуваки с косичками, не знаю, оборванцы и так далее. Вот, и те, кто понятия не имеет вообще, что такое бизнес. Вот, а на самом деле, там, следующий уровень осознанности — это когда ты занимаешься для того, чтобы стать лучше и абсолютно при этом являясь приземленным человеком без вот этой эзотерики и так далее.
То есть тебе это помогает в предпринимательстве тоже, да?
Да, да. Если бы она мне не помогала в предпринимательстве, я вообще бы ей бы не занимался никогда. Вот это, на самом деле, единственная цель.
Все, что ты делаешь, должно работать на эту цель.
Да, то, что да, на самом деле все остальное в жизни неинтересно. Ну, то есть так, общаться с друзьями в баре неинтересно абсолютно.
А ты этого вообще не делаешь, то есть ты прям отсекаешь.
Я в бары хожу с людьми, с которыми я работаю. Вот. Или с партнерами, или там, когда я хочу кем-то из там, моих друзей-бизнесменов обменяться мнениями, там, просто поплакаться друг другу в жилетку о том, как все задолбало. Но это тоже имеет свой бизнес-эффект, да? Ты выплескиваешь это и получаешь что-то взамен, какую-то поддержку. Но там какое-то праздное времяпрепровождение, там, я не знаю, я вообще вычеркнул его из своей жизни.
Ну вот, кроме праздного времяпрепровождения, еще же приходят постоянно, знаешь, там, всякие предложения, да, ну, я представляю, даже если у меня, да, там что-то все время приходит, как бы, то у человека публичного, да, всегда что-то там, давай сделаем это, давай сделаем то, вот как ты говоришь нет каким-то вещам, да, в своей жизни, которые, на самом деле, реально сложно, да, бывает, отсечь ненужное.
Да, да, сложно, сложно, действительно сложно, и более того, я частенько ввязывался в проекты, когда у меня не было capacity внутреннего на то, чтобы их выполнить. Несколько раз неудачно обжигался на этом, вот, и сейчас я просто говорю нет. Слишком, знаешь, предложения, которые к тебе приходят для того, чтобы понять вообще, они действительно на самом деле потенциально могут быть лучше, чем то, что ты делаешь, тебе нужно убить на это там месяца три, вот, потому что гигантское количество внешних, то есть все, конечно, говорят, о, мы строим миллиардную компанию, о, мы строим Netflix там для, там, не знаю, собак, вот, или мы там, не знаю, новый Amazon для рыб под водой, вот, и так далее. Но у тебя просто в бизнесе настолько гигантское количество внешних факторов, которые влияют вообще на то, будешь ли ты успешен или нет, вот. И поэтому я просто даже не трачу на это время, потому что фокус очень важен, особенно для меня, потому что я постоянно переключаюсь с одной задачи на другую, и это не всегда хорошо. И да, и если я теряю фокус чего-то, то обычно все плохо становится и там, и там.
Да, мне кажется, это супер важная идея, потому что вот в нашем мире возможностей, да, опять же, количество обучений, количество предложений, которые приходят, сколько ты можешь всего сделать, это, ну, реально важно, да, сохранять всегда свой фокус. Круто.
Да, надо понимать, что 99% из этих предложений — это просто булщит, поэтому нужно строго придерживаться своей цели. Вот, но внутри своего бизнеса тебе постоянно нужно тестировать разные гипотезы, тестировать разные направления. Вот, то есть это должно быть процессом. Но для тебя, как для SEO, вот ввязываться во всякого рода там халтурки, вот, ну, нежелательно.
Окей, мне кажется, свою историю мы закончили где-то тоже посередине. Если есть что-то еще, что ты хотел добавить про путь, как ты пришел к предпринимательству?
Да, собственный бизнес уже после того, как я ушел из Клин. Он вообще начался в Макдональдсе. И у меня была небольшая команда людей уже, когда я уходил из Клина, которые, собственно, были кумаркетингом. Вот. И у нас реально не было первого офиса. Мы встречались в Макдональдсе на Киевской, потому что там был бесплатный Wi-Fi, мы фигачили.
И туалет.
Да, в коворке настоящий. И оттуда, главное, никто не выгонял. Так что советую молодым стартаперам Макдональдс на Киевской, когда локдаун закончится, не платите деньги в Виворку.
Согласен.
Да, там отличный Wi-Fi. Вот. И интересно, что в агентство мы вообще не вложили ни рубля, потому что, по сути, тебе платил клиент предоплату, да, ты под эту набирал команду и, собственно, дальше, да, развивался. То есть это был такой для меня очень интересный, да, переход из там венчурного бизнеса вот в бизнес, когда у тебя при этом каждая копейка на счету, там бывают кассовые разрывы, бывает, что ты там сотрудникам заплатил зарплату, а сам месяц сидишь без денег, всякие такие очень-очень интересные, прикольные вещи. Но, честно говоря, предпринимательство, конечно, излишне романтизирует, потому что там есть, ну, то есть человек, который хочет быть предпринимателем, он должен обладать изрядной долей мазохизма, абсолютно точно. Вот, он должен любить долбиться в стенку. Вот, у него должна быть завышенная самооценка. Вот, абсолютно точно, потому что, ну, как бы такое количество отказов, которые ты получаешь, когда ты предприниматель, может просто у человека, которого она занижена, вогнать в ступор, в депрессию и так далее. Вот, то есть нужно абсолютно быть оптимистом, потому что там ты иногда попадаешь в такие ситуации, что там, не знаю, хочется все бросить, хочется там покончить с собой. Предпринимательство — это вот такие, это всегда такие пики, всегда. То есть особенно если ты делаешь бизнес на свои деньги, особенно если у тебя бизнес завязанный на людях, поэтому дважды-трижды подумайте, действительно ли вам это нужно, вот. Но тем, кто уже, у кого уже есть свой бизнес, респект, потому что, по сути, это те люди, которые рискуют своей шкурой ради того, чтобы у нас было что-то.
Да, расскажи какую-нибудь жесткую историю, какую-нибудь историю провала.
Жесткая история была, когда я в один месяц оказался должен инвестору и людям, совокупно, по-моему, то ли 12, то ли 15 миллионов, и у меня свадьба была на носу. И это все было из-за ошибки, вот, которую я допустил. Это ошибка, связанная с тем, что мы большое количество людей аллоцировали под работу над криптопроектами, когда был ICO-шный хайп, и мы ввели большое количество ICO-проектов, а потом просто Google и Facebook вот так вот захлопнулись, и у меня осталось большое количество людей без работы. И еще и те деньги, которые мне должны были заплатить, вот все фаундеры начали пропадать, короче, просто пропадать. Это был, конечно, ад кромешный. Это, наверное, было самым, ну, таким одним из таких тяжелых временных промежутков. Также был очень тяжелый кассовый разрыв длиной практически в 2 месяца, вот еще в самом-самом начале, когда мы взяли клиента как раз-таки очень долгого с постоплатой, много вложили туда усилий, вот, и они очень долго подписывали документы, из-за этого у нас просто из-за бюрократии дурацкой возникла дырка большая.
Ты помнишь, как ты себя чувствовал в этот момент?
Да, да, было очень тяжело, было очень тяжело с одной стороны. С другой стороны, мне отчасти это нравилось. Почему? Потому что я понимал, что я в этот момент максимально эффективен. То есть в этот типа момент, когда ты понимаешь, что типа от твоих решений зависит вообще все, вот, то вообще, не знаю, будешь ли ты существовать, да, и люди, которые от тебя зависят, там, которые тебе верили, которые пошли за тобой, будете ли вы существовать в какой-то момент, и ты сразу же начинаешь видеть вообще полностью картину, и ты понимаешь, что из чего состоит, это какие винтики тебе нужно раскрутить сначала для того, чтобы получить то, что ты хочешь. В итоге я очень быстро продал акции других компаний, подоптимизировал свои расходы, месяц просто сидел на продажах самостоятельно, днем и ночью, вот под часов, наверное, 18-20 день для того, чтобы новым пришедшим кэшем перекрыть вот эти вот дырки, и я собрал эту сумму за месяц, почти ниоткуда. И я понял тогда, что, блин, чувак, я, типа, прошел, кажется, через все вообще, что такое.
Ну да, звучит как бы страшно, но при этом ты понимаешь, что это, ну, то самое приключение, да, ради которого, в принципе, стоит жить. И,
ну, да. Не, ради таких приключений я бы жить не стал, если уж быть совсем точно. Но в плане того, что это очень тяжело морально. Вот морально это очень тяжело. Я прям даже, когда сейчас вспоминаю об этом, у меня там, типа, начинается какой-то такой небольшой тремор и так далее, потому что я просто вспоминаю, там, это, знаешь, как будто ты живешь, а над тобой у тебя вот небо свинцовое, оно вот где-то вот здесь вот находится. Вот, настолько, типа, на тебя это все давит, но при этом, как бы, и это позволяет тебе очень круто расти. И этот кризис в том числе, то есть у нас был кейс очень интересный, мы долго очень искали инвестора в обучалку, собрали уже коммитов на 750 тысяч долларов, потом бах, грянул кризис, коммиты отвалились, все, Вот, и это тоже такой, и, блин, а ты уже, мы уже, когда получили эти коммиты с партнерами, когда ехали на конференцию в Ригу, такие уже отметили это, вот так офигенно, а потом бабах, и тебя просто, знаешь, с ног на голову, вот просто ушатом холодной воды обливают, и ты такой думаешь, воу-воу-воу-воу-воу.
Это вот сейчас кризис, который...
Да-да-да-да-да. Вот, и в конечном итоге все окей, вот, мы заново сделали большой забег по инвесторам, нашли гораздо более крутых ребят, вот, и это история про то, что тебе, ну, когда ты предприниматель, ты должен любить долбиться, вот, долбиться, 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 потому что, на самом деле, пока ты долбишься, ты получаешь очень много фидбэка, очень много, ты очень сильно реагируешь на различного рода внешние воздействия, то есть становясь, как бы, как говорит Насим Николаевич Талеб, антихрупким. И, кстати, очень советую всем предпринимателям вот эту книгу. Для предпринимателей, наверное, топ-3 книги, которые я бы мог посоветовать, это, наверное, Голдрата, нет, 4 буду советовать. Голдрат «Цель», это Энди Гроув «Высокоэффективный менеджмент», и это Талеб «Антихрупкость» и Рэй Далио «Принципы». Эти 4 книги прям must have для предпринимателей, вот, и да, и на самом деле ты долбишься, ты долбишься, ты долбишься, долбишься, но в этот момент, как бы, ты очень сильно эволюционируешь, и всегда есть очень большой соблазн просто бросить это все и пойти, не знаю, там, блин, особенно, знаешь, когда тебе в LinkedIn прилетает, о, чувак, там, типа, мы хотим тебе предложить, там, вот в этой стране, в Восточной Европе, стать, там, CEO банка с зарплатой в 3 миллиона долларов, в год, и ты такой думаешь, фак, я, блин, в полтора раза меньше сумму привлекал сейчас себе в бизнес. Вот, но на самом деле нет. То есть вот эти штуки, они вообще тебя никак не отвлекают, когда у тебя есть своя цель. Вот, надо быть готовым к этому. Вот, то есть то, что соблазнов бросить все будет гигантское количество. Твои друзья, крутые банкиры, вот, которые там абсолютно вообще никак не чувствуют на себе кризис, как получали зарплату, так и получают, как там отдыхали круто все это время, так и отдыхают, вот, у них там все стабильно, все хорошо. Ну и слава богу, на самом деле.
У кого-то должно быть стабильно, да.
У кого-то должно быть стабильно, абсолютно точно, да. Вот. Большим уважением. Но предпринимателю нужно понимать, что ты будешь расти тогда, когда все вокруг тебя будет очень плохо. Все про это пишут, на самом деле, все практически об этом говорят.
Да, но вот у вас сейчас, кроме, ну, твоего бизнеса, да, диджитал-агентства, обучение — это онлайн-обучение, правильно?
Да, да, да. Может быть, в дальнейшем мы сделаем какой-то офлайн-буткэмп, вот, но сейчас это чисто онлайн. Да, с обучалкой мы вообще не почувствовали кризиса, мы растем очень-очень бодро, вот, и, да, с обучалкой, честно говоря, и мы тут фантазировали с друзьями о том, а что, типа, может помешать росту обучения, вот, но, наверное, только если интернет отключат в России. Но это, кстати, абсолютно не нереальный вариант развития событий, то есть я уверен, что... Там есть где-нибудь, кого-нибудь из этих людей, которые там сидят на Красной площади, может посетить такая гениальная мысль.
Ну, есть еще остальной мир, который тоже учится. Но у вас пока на русском, да? И на русский рынок тоже, или нет?
Да, мы все. Мы осенью запускаем Англию и Штаты. Угу. Вот, поэтому у нас будет диверсифицированный бизнес, я надеюсь. И больше фокус, конечно же, на глобальные рынки, чем на Россию.
Ну, немножко расскажи, что вообще это за обучение, потому что ты несколько раз уже, да, сказал обучалка, как это вообще выглядит.
Да, да, это онлайн-курс, это онлайн-видео, вот, которое в лайв-режиме идет 3 раза в неделю. Вот, рассказывают наши ребята из агентства, то есть люди, которые ответственны за там больше, чем 500 уже кейсов с разных точек земли. Вот, есть своя методология обучения, которую мы сейчас будем апгрейдить еще дополнительно. Есть возможность смотреть курсы в записи, вот, есть домашки, есть чек-листы и инструкции, которые позволяют тебе после там, прохождения обучения потом вернуться к ним для того, чтобы минимизировать ошибки, которые ты делаешь там, в запуске рекламных кампаний и так далее. Вот. То есть это готовый набор, по сути, который формирует скиллы, необходимые в маркетинге, и кроме этого дает еще и стратегический вижен, вот, что практически никто не дает. И еще одно из наших преимуществ, почему нас любят все студенты и почему у нас такой большой рейтинг, хорошая обратная связь, это то, что много кейсов. Вот, то есть мы практически все рассказываем на кейсах для того, чтобы ребята понимали, вот, как это все устроено. Вот, и чтобы это было не сухой теорией, как это обычно любят делать, да, там вот кабинет работает так-то, здесь нужно такое-то ползно, здесь нужно такое-то ползно, типа как из этого всего продажи сделать.
Класс. То есть после курса человек может идти и смело устраиваться на работу маркетологом, например.
Да, да, да. И более того, у нас уже там достаточно людей устроилось на работу маркетологом, а предприниматели очень много интересных выводов сделали для себя, и там постоянно в чатике мелькают скрины, типа, чуваки, смотрите, вот как увеличилась конверсия после того, как я ваши рекомендации добавил в UX своего сайта или скрины из рекламного кабинета. Смотрите, я перевел на оптимизацию конверсии в Facebook, начал тестировать креативы, и бабах, у меня оказывается, Facebook работает для моего бизнеса, а я там 4 маркетологов уволил. Да-да-да, и думал, что мне надо листовки идти у метро раздавать. Вот.
Да, каждый раз, когда я говорю Facebook своей компании, на меня косо смотрят. Да, прикольно, круто.
Да, потому что, блин, люди, к сожалению, из-за того, что не обладают достаточным количеством знаний, вот, они очень часто делают неправильные продуктовые и маркетинговые выводы. То есть я на одном из вебинаров рассказывал о том, как вот один чувак, наш знакомый, вот, из долины, протестировал Facebook, Instagram или Snapchat, не помню, что-то из них, запустив рекламную кампанию на там, $20 000, открутив один креатив, вот, и сделал выводы из этого, что канал не работает, что маркетолог плох, и что у него приложение недостаточно крутое, и ушел его дорабатывать. Вот. А у него там аудитории были перемешаны, то есть он неправильно абсолютно тестировал гипотезы. Один был всего креатив статичный, который абсолютно не подходит к площадке. То есть там никто не потребляет статичные креативы. Ну, короче, всякая такая штука. Вот. И я просто, когда представляю, там, сколько людей на самом деле делают подобного рода ошибки, я понимаю, что людям в меньшей степени нужна какая-то волшебная палочка, которая вот так вот возьмет и сделает их рекламными кампаниями эффективными. Им надо разбираться в этом. Надо понимать, что маркетинг вообще в диджитал — это не такая дешевая штука, как кажется. Может показаться на первый взгляд, она дешевая, если ты умный. Вот.
Если ты уже много потратил.
Ну да, или если ты там хороший продакт-менеджер, если ты нормальное исследование сделал со своей аудиторией, глубинное провел, ты понимаешь, что у тебя есть продакт-маркет-фит, понимаешь, что твой продукт отличается от конкурента, у него классная упаковка. Вот. И тогда, да-да-да, тогда ты запускаешь рекламную кампанию в Facebook, и у тебя все отлично работает. Вот. Но когда у тебя этого нету, вот, то бесполезно типа заливать воду в дырявое ведро.
С чего тогда стоит начать?
Начинать нужно с понимания, вообще продукт нужен рынку или нет. То есть с анализа рынков, с анализа конкурентов и с проведения глубинных КСДФ исследований, вот, и выявление истинных потребностей клиента. Так что, блин, по-моему, 60% стартапов, да, или сколько там, не помню, из-за того, что решают несуществующие проблемы. Вот, и чуваки просто штампуют бизнесы по копирке, один похожий на другой, и не понимают, почему у них не работает.
Ну да, логично, что какой у тебя продукт, такие у тебя продажи, в принципе, понятно.
Ага.
Ну вот еще у меня, как бы, лично, как у начинающего маркетолога, проблема в том, что столько разных направлений в маркетинге, что тебе кажется сейчас самым актуальным. Даже если мы возьмем только диджитал, да, возможно, у тебя такое видение, что не стоит, да, специализироваться на чем-то, или наоборот, как бы круто иметь разнообразный опыт, да, и уметь все.
Круто знать про все и уметь что-то одно для начала, да, и уметь что-то одно делать очень круто. Вот. Mm-hmm. В этом случае это позволяет тебе не только быть крутым в какой-то узкой специальности, но еще понимать, как работают другие люди вокруг тебя. Вот, потому что если ты оперируешь, отвечая за один канал, вот, но при этом, там, не знаю, гигантское количество там людей, типа продуктов вокруг тебя не квалифицированы, вот, даже оперируя хорошо трафиком, не сможешь дать бизнесу value. Опять-таки, то, что трафик будет заливаться в дырявую воронку. И поэтому тебе важны как фундаментальные знания вокруг всего того, как маркетинг работает, и супер подробное знание в том, в чем ты хочешь быть экспертом. Если ты видишь свое развитие в маркетинге как там, директор по маркетингу, то я бы в первую очередь базово бы изучил аналитику, вот, потом бы начал разбираться в прямой таргетированной рекламе, потом бы приобрел для себя знания в CRM-маркетинге, и знания в общем маркетинге, стратегическом. Дальше бы, к этому моменту у тебя бы бизнес наверняка уже подрос. Вот, дальше приобрел бы знания глубокие в сквозной аналитике, в моделях атрибуции, более плотно, да, в математической. И после этого, ну и в менеджменте. Вот. И это такой нормальный, мне кажется, roadmap. А, еще очень советую, не знаю, правда, это может быть, конечно, мое заблуждение, вот, но поведенческая экономика, вот, мне кажется, это очень-очень интересно всем тем, кто занимается маркетингом, когнитивные искажения, поведенческая экономика.
Это про, да, как в книге Thinking Fast and Slow, да, что-то.
Да. Это, ну, как Канеман, он один из столпов поведенческой экономики и социологии вместе с господином Тверски, вот, и у них еще есть куча последователей, там, типа Дэна Ариэли, вот, Талера, который Нобелевскую премию получил, ну, и в целом сейчас очень много интересных трудов. Я вот купил книжку одного индуса из то ли Стэнфорда, то ли Сорбонны, не помню, он на 1600 страниц написал трактат о поведенческой экономике, я вообще никак не могу заставить себя начать его читать.
Ну да, когда видишь 1600 страниц.
Особенно на английском, он еще в таком неудобном формате написал. Я ее купил там, не помню, за 100 баксов я ее купил, короче. Вот. И он еще не работает на моем Kindle, говорит, что он устаревший. Вот поэтому я могу только... А с монитора нельзя читать, потому что там маленький шрифт. Ну, то есть, короче, ад полный. Но я найду способ все равно.
Просто... Да, когда прочитаешь, расскажи, стоило это того или нет.
Да, я думаю, что я сделаю презентацию по этой книге, вот, или короткое summary какое-нибудь и выложу у себя на Фейсбуке.
Класс. А где тебя фолловить? Где ты вообще?
В Фейсбуке лучше всего, вот, я там наиболее активен. Мы там, во-первых, проводим гигантское количество бесплатных вебинаров каждую неделю, вот, и рестримы ведем. Плюс еще делаем Superman Talk каждую пятницу, вот как раз ты посмотрела, наверное, про медитацию. Зовем разных людей и говорим о том, либо какую-то тему обсуждаем, либо разговариваем просто о том, что мы выучили за предыдущую неделю.
Супер, отлично, так и сделаем. Последний самый вопрос, просто о наболевшем. Ты сказала, что для тебя важно творчество. Вот как ты проявляешь, ну, то есть как ты находишь способы да, что-то делать творческое, есть ли в маркетинге место творчества?
Если говорить про творчество, не про творчество, а про изобретательство, например, вот, то в маркетинге для этого есть достаточно много места, вот, потому что вот это творчество, твое изобретательство — это, по сути, возможность либо выйти за пределы существующей какой-то системы и что-то придумать извне, либо соединить две нескольких систем и построить что-то на стыке этого. То есть, на самом деле, творчество, оно же рождается из смешений, да, там, картины рождаются из смешения красок, да, образы рождаются из смешения социального опыта, который есть у человека, он просто причудливо миксуется друг с другом, там, да, и там, твой опыт того, что ты потребляешь, плюс твоя насмотренность, плюс твои кейсы формируют в конечном итоге то, что ты производишь. Мне очень нравится то, что говорит Вася Лебедев из «Икры». Вот, он говорит, что креаторы вообще, они нужны бизнесу, потому что это люди, которые способны по-другому совершенно взглянуть на то, как функционирует система. Есть такая отличная, очень отличная для тех, кто совсем хочет упороться в креатив, есть такая штука, как теория решения изобретательских задач. Вот, коротко, ТРИЗ. И, во-первых, у Васи Лебедева есть очень прикольная книга «Крафт», вот, которую можно заказать, тебе доставят. А во-вторых, есть у Генриха Альтшулера совершенно бомбическая книга, вот, про теорию решения изобретательских задач, о том, как они решали задачи различные в там, кораблестроении, в том числе и космическом кораблестроении, на заводах по поводу там, различных соединений там, металла с чем-то и так далее. Вот, и они придумали такой фреймворк, который называется TRIZ, который включает в себя гигантское количество различных правил, как делать так, чтобы выходить за пределы вот этих вот систем, в которых ты обычно погружен, вот, и поэтому не можешь найти какой-нибудь ответ на это, решение какой-то задачи. Вот, поэтому на самом деле вот творчество в какой-то степени проявляется, вот, когда ты изобретение эти применяешь у себя в маркетинге.
Супер, спасибо тебе большое. Мне кажется, что если есть что-то, что я вынесла из этого разговора, то что надо пойти почитать книгу.
Да, книги обязательно нужно читать. Вот, я читаю по книге в неделю и очень хочу читать больше, вот, но не получается. Не знаю, мне кажется, ни один человек или событие в жизни не дало мне столько очень интересных инсайтов, умозаключений, как вот книги. Поэтому я обожаю книги и всем советую их читать. И аудиокниги еще прикольная очень штука. Для меня это спасение, потому что у меня проблема с концентрацией. Вот, и аудиокниги — это прям мое все.
Согласна на 100%, у меня то же самое. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, что мы все-таки успели поговорить обо всем большинстве, да, вещей, которые мы хотели, поэтому спасибо тебе большое за этот разговор.
Тебе спасибо, кто позвала. Зови еще.
Спасибо, что послушали наш подкаст. Как обычно, хотела бы напомнить вам о том, что мы очень-очень ценим ваши отзывы, ваши добрые слова. Поэтому, если вам понравился этот подкаст, если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, напишите нам, напишите Роме, напишите отзыв. В общем, дайте нам знать, что вам понравилось. Хорошего вам дня и до новых встреч. Пока-пока!